Я хотел бы напомнить в двух словах то, о чем мы говорили до сих пор. В первых главах Торы рассказывалось о первых шагах человечества. Две первые цивилизации, два первых начала мира. Цивилизация Каина, которая была смыта водами потопа, и вторая цивилизация уже после потопа, которая заканчивается крахом проекта Вавилонской башни. Предание устной Торы, Мидраш, сравнивает эти первые картины с банкой с кузнечиками. Кто когда-нибудь в детстве ловил кузнечиков, то, может быть, помнит то садистское удовольствие, которое получали дети, когда сажали кузнечика, или несколько кузнечиков, в высокую стеклянную банку. И вот смотришь, как кузнечик пытается из этой банки выбраться, как ползет он по вертикальной стенке, но, не сумев достигнуть конца, соскальзывает и падает вниз. Другой кузнечик делает то же самое, старается вовсю, ползет еще выше, еще выше, еще выше, но тоже падает вниз. И так снова и снова. Ни один из них не учится на опыте своих предшественников. Каждый из них пытается ползти наверх, но все равно падает. Точно так же первые шаги человечества проходили именно по этой схеме. Каждая новая цивилизация, возникавшая, пыталась выбраться из той стеклянной банки, попытаться построить новое человеческое общество, которое будет удачнее, чем предыдущее. Однако конец всех был тот же самый. Ничего не получалось. Крах за крахом. И человечество все больше и больше погружалось во тьму. И вот сразу же после того, как Тора заканчивает рассказ о последнем крахе, о проекте Вавилонской башни, вслед за этим мы читаем такие слова. «И сказал Господь Аврааму, уйди из земли твоей, от родни твоей и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И я сделаю тебя народом великим, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь благословением. И я благословлю благословляющих тебя, а проклинающего тебя прокляну, и благословятся тобой все племена земли». Начало этих строк вроде бы понятно. Бог приказывает Аврааму идти в землю. Он не говорит ему, о какой земле идет речь. Только из повествования в дальнейшем мы знаем, что разговор идет о той самой земле, в которой мы сейчас с вами находимся, об Эрец Исраэль. Однако конец этих строк менее понятен. Что значит «и благословятся тобой все племена земные»? Как все племена земные, все народы мира могут благословиться в Аврааме? Обычно объясняют, что имеется здесь в виду избрание. Авраам был избран. Народ, который произойдет от него, будет избранным народом. Если до сих пор Бог имел дело в основном, не в основном, а Бог имел дело в действительности с человечеством в целом, отныне внимание сосредотачивается только на одном народе, на том народе, который произойдет от Авраама. Все же остальные народы найдут свое благословение в нем. То есть, если потомкам Авраама удастся построить ту желательную жизнь и то общество, о котором задумано сначала, тогда все человечество обретет свое значение, обретет смысл свое существование, они лишь только присоединятся к Аврааму. Однако действие отныне сосредотачивается только в этом народе. Почему так? В чем дело? Почему вдруг Бог теряет интерес ко всему человечеству в целом и сосредотачивается только на одном человеке, а в дальнейшем на одном народе? Если вы помните, на прошлой лекции мы говорили о том, чем закончился проект Вавилонской башни. Человечество прежде единое, с этого Тора и начала разговор о Вавилонской башне. Ваиколям, Сафахат, Удварим Ахадим. Что был один язык и одни слова. Человечество было объединенным. Единство его – это то, что и давало ему силу. Однако, конец этой истории был прямо противоположным. Человечество потеряло свою этническую цельность. Люди перестали понимать друг друга, вырос эгоизм, эгоцентризм, и в результате человечество вскоре разделяется на группы людей, которые тоже не понимают друг друга, а в дальнейшем уже и на народы, которые от непонимания очень быстро переходят к ссорам и к войнам. Человечество к тому времени разделяется на 70 враждующих друг с другом, а вскоре и воюющих друг с другом народов. В этой обстановке, в этой ситуации, думать о том, что все человечество в целом сумеет найти путь к истине, что все человечество в целом сумеет вернуться в рай, надежды на это больше нет. Именно поэтому отныне управление миром несколько изменяется. Внимание сосредотачивается только на одном народе. Теперь один народ должен будет взять на себя ту функцию, которая была возложена раньше на все человечество. Он должен будет постараться вытянуть себя, как барон Мюнхгаузен, сам себя за свои волосы, вытянуть себя из той ямы, в которую погрязло человечество. И тогда все остальное человечество только пойдет за ним. Что же делает Творец в это время? Ищет такой народ. Есть ли такой народ или нет? Если такого народа не находится, тогда, быть может, человек. Пусть даже отдельный человек, который был бы основой, который был бы фундаментом, на котором можно будет построить такой народ. Когда строят здание, фундамент должен быть сильным. Фундамент должен быть мощным. Поэтому ясно, что человеком, от которого произойдет такой народ, должен быть человек, который на много голов выше всех остальных. Спасибо. Творец мира смотрит на всех людей, на весь мир, и находит такого человека. Это Авраам. И ему и сказано, и сказал Господь Аврааму: «Уйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Самая первая связь Бога с Авраамом была именно в этом приказе. Уйди, отстраниться подальше от всего того, с чем ты был связан до сих пор. Родина, родня, даже дом отца. Уйди. Иди в новую землю. Там ты начнешь новую жизнь. И с этого ухода фактически и начинается история еврейского народа. Тора ни словом не обмолвилась здесь. Почему Бог выбрал именно Авраама? В тексте мы не находим во всей этой истории такой причины. Просто вдруг, ни с того ни с сего, и сказал Господь Аврааму: «Уйди себе». Почему? Что? Чего? Если мы, например, сравним это с историей о потопе, там же тоже был выбран один человек и его семья, только ему удалось спастись от вод потопа. Там Тора, по крайней мере, его представила, хотя очень коротко, но хотя бы как-то представила. Сказано там так: вот житие Ноаха. Ноах был человек праведный, непорочный в поколении своих, перед Богом ходил Ноах. Ну, теперь более-менее понятно. Если Бог избрал одного человека, которому удастся спастись от потопа и начать новую цивилизацию, кого он избрал? Праведника. Здесь же мы ничего не слышим. Кто был Авраам? Что был Авраам? Был Авраам, ему сказали: «Лех-леха, иди себе». Это что касается текста Торы. Казалось бы, мы ожидали бы инстинктивно, что Тора хотя бы как-то будет аргументировать, почему Бог избрал Авраама за то, что был праведник. Ничего этого не находим. Это что касается текста. Однако устная Тора, наоборот, изобилует рассказами о том, что предшествовало избранию Авраама. Тора, которую мы получили на Синай, она в двух частях. Письменная и устная. Я не хотел бы сейчас входить глубоко в этот вопрос, но в двух словах. Принято обычно мнение, что устная Тора – это комментарий на письменную Тору. Некая интерпретация. Что в корне неверно. В двух словах, отношение между письменной и устной Торой напоминает отношение между прочитанной лекцией и студенческим конспектом. Человек слушает лекцию, которая длится час или два часа, и коротко-коротко себе записывает основные идеи того, что он слышал. Часто целый ряд идей он выражает с помощью одного слова, подчеркнутого предложения, какого-то знака на полях, точки. Ему, после того, как он прослушал лекцию, он смотрит на свой конспект, ему достаточно просто восстановить по короткому конспекту всю прослушанную лекцию. Но человек, который на лекции не был, например, я это знаю на своем опыте, я был плохим студентом, я на лекции не ходил, а сдавать экзамены хотелось, потому что хотелось получать стипендию. Поэтому нужно было, кто знает подобную технику, 3 дня до экзамена нужно было взять у кого-нибудь из прилежных студенток конспект и попытаться быстро-быстро его прозубрить. Так вот, кто знает, что это за мучение? Пытаться выучить науку по чужим конспектам невероятно сложно. Я это знал на своей шкуре. Точно так же здесь. Человек, который открывает текст Торы, а текст Торы письменный, он и есть нечто вроде конспекта большой-большой устной Торы, которая была передана еврейскому народу на Синае. И лишь только затем, очень кратко, она была записана. И здесь небольшая разница между тем примером, который я привел, тем, о чем мы говорим. Студент, который записывает лекцию, он записывает ее сам выбирая слова, выражения, сокращения и так далее. Здесь это было не так. Здесь традиция утверждает, что письменная Тора была записана Моисеем под диктовку Бога. Слово в слово, буква в букву. Но так или иначе является она очень кратким, сжатым изложением, как бы конспектом от большой устной Торы. Так вот, что же мы находим в устной Торе? Предания устной Торы, которые передавались из поколения в поколение, доносят до нас многочисленные рассказы о том, каков был путь Авраама до избрания. Напомнить, Авраам родился в Вавилонии, в междуречии Тигра и Ефрата, в городе Ур. Сегодня город этот раскопан английскими археологами, его можно посмотреть. Он был современником событий Вавилонской башни. Однако, очевидно, тот энтузиазм, который охватил тогда массами в строительстве этого колоссального проекта, его мало задел. Как мы видим из рассказов устной Торы, его занимали совсем другие вопросы. Одно из преданий говорит следующую вещь. Передаю это, не точно цитируя, приблизительное содержание. Авраам, еще будучи мальчиком, вышел как-то на улицу, увидел солнце, яркое, и задумался. Понял, какова роль солнца в жизни человека и в жизни всего того, что существует на земле. Разве может что-нибудь существовать на свете без солнца? Ничего. Оно дает энергию, оно дает тепло. Все живое зависит от него. Если так, решил Авраам, стало быть, солнце и есть божество. Именно ему нужно служить. И целый день Авраам молился солнцу. Но настал вечер, солнце стало склониться к закату. И, наконец, зашло. Пропало солнце. Авраам был в растерянности. Растерянность скоро закончилась, потому что на небосводе появилась луна. Решил Авраам, если луна сумела прогнать это могучее солнце с небосвода и заняла его место, стало быть, луна, она и есть настоящий Бог. Ему и следует служить. И всю ночь провел Авраам в молитве перед луной. Но скоро восток стал сереть, потом светлеть, луна стала блекнуть, меркнуть, пока не исчезла с небосвода. И на место ее снова появилось солнце. Тогда Авраам понял, что-то здесь не так, говорит Мидраш. Что-то здесь неверно. И понял тогда Авраам, что, очевидно, ни солнце, и ни луна, и никакие бы то ни было силы, проявляющиеся в природе, не есть божества. Есть кто-то, кто стоит за всеми этими силами. Есть кто-то, кто создал весь этот мир со всеми существующими в нем порядками и законами. Тот, кто запустил эти законы, он и есть создатель мира, он есть Бог, и именно ему следует служить. Так передает предание устной Торы о том, как Авраам дошел своими стараниями, своей мыслью до идеи того, что есть на свете Бог. Путь этот, который прошли потом еще много людей, путь человека, который всматривается в окружающую его природу, задумывается о том, что он видит, и понимает, что в мире мы не видим хаоса, в мире мы видим действующие законы, в мире мы видим гармонию. Гармонию и внутри действующих в мире законов. Мы видим не только гармонию, мы видим целенаправленность. И это то, что и говорит нам, что мир этот не может существовать сам по себе. Подумайте сами. Если кто помнит, из людей не самых молодых, 1971 год, когда американские астронавты спустились на Луну. Если вы помните, тогда телевидение транслировало передачу об этом. Даже советское телевидение его транслировало. Все прильнули к экранам, следили за первыми шагами человека на Луне. Дальше то, что я вам хочу сейчас рассказать, это чисто фантастика. Представьте себе, что камера опускается к ногам Армстронга, который делает эти свои первые неуверенные шаги по Луне, показывает его тяжелые-тяжелые сапоги, которые необходимы ему для того, чтобы удержаться на Луне. И вот вдруг рядом с сапогами его, как раз рядом с подошвой, телевизионная камера останавливается вот на такой штуке. Ключ. Как попал ключ на Луну? Казалось бы, самое простое объяснение, оно такое. Ключ этот сделан из сплава некоторых металлов. Если внимательно изучить породы, существующие на Луне, выясняется, что все металлы там есть. Есть перепад температур, есть перепад давления. Очевидно, в результате процессов, длившихся миллионы лет, с различными перепадами температуры и давления, металлы эти сумели выплавиться из руды, слились потом вместе вот в расщелинку в камне, которая имела как раз такую форму с зубчиками. И вот получился такой ключ. Потом сменилась температура, все остыло, и вот так вышел ключ. Не правда ли это очень логичное объяснение? Не совсем. Почему-то каждый раз, когда я привожу это объяснение, люди всегда считают, что это чушь. Почему? Почему понятно, что это чушь? Так устроено человеческое мышление. Когда мы видим вещь целесообразную и целенаправленную, нам понятно, что целесообразное и целенаправленное не возникает случайно. Целенаправленность и случайность – это две вещи несовместные. Это две вещи, противоречащие друг другу. Поэтому, когда я вижу ключ, и форма этого ключа подсказывает мне, что он существует для того, чтобы открывать замок, я понимаю, что он не мог возникнуть случайно. Я понимаю, что кто-то спланировал его. И затем он выполнил этот свой план для того, чтобы был у него ключ, способный открывать замок. Точно так же это касается и мира. Это то, что понял тогда Авраам. Не только то, что в мире нет хаоса. Авраам понял, что мир этот целесообразен, целенаправлен. В нем каждая деталь на своем месте. Солнце появляется именно тогда, когда оно должно появиться. И оно приносит нам энергию, оно приносит нам свет и все, что необходимо сделать. А когда нужно, солнце уходит, а на место его приходит луна. Все в этом мире на своем месте. Каждая деталь этого мира, каждая травинка, каждая пылинка, каждая служит той самой цели, без которой в действительности картина мира невозможна. Выньте из этого карточного домика лишь одну карту, и весь карточный домик рассыпется. То же самое мы знаем. На сегодняшний день даже существует такая наука, экология, которая об этом-то и говорит. Все в мире находится в необычайно точном и шатком равновесии. Выньте одну лишь, один лишь только кубик из этого равновесия, и все погибнет. Целесообразное не возникает случайно. Это то, что понял тогда Авраам. По этому пути потом шли многие люди. Достаточно привести известную историю о том, как у Ньютона в кабинете стояла модель Солнечной системы. В центре была большая свеча, которая изображала Солнце с падающим светом. А дальше с помощью железных прутов были сделаны орбиты, по которым двигались шары, сделанные из дерева, которые изображали планеты, спутники. Как-то один из коллег посетил Ньютона в его кабинете, пришел в восторг от этого макета и спросил, кто эту штуку сделал. Объяснил ему Ньютон, понимаешь, у меня здесь дома было много железных чурбаков, много деревянных чурбаков, много железок. И вот они так терлись друг об друга. Долго времени это продолжалось, пока вот не притерлись, и вот так вот само по себе оно и получилось. Коллега обиделся. Он его серьезно спросил, какой мастер, какой плотник, какой столяр это сделал? Зачем же ему говорить такие глупости? Сказал ему Ньютон, если тебе понятно, что даже модель подобная не могла возникнуть сама по себе, то как же ты можешь серьезно утверждать, что сама Солнечная система, она возникла сама по себе? Это та самая мысль, которая и привела Авраама к выводу. Не может этот мир существовать по себе. Есть у него начало, есть у него хозяин. И если есть начало, и если есть хозяин, стал быть, есть смысл этого мира. Этот мир не просто случайное скопище материи. Он существует для какой-то определенной цели. И эта мысль-то и завладела Авраамом. Долгое время, очевидно, Авраам прятал эти мысли в себе. Нужно представить себе ту атмосферу, в которой Авраам вырос. В Вавилонии, как и в других странах тогдашнего мира, процветало идолопоклонство. Что значит идолопоклонство? Дело здесь не только в том, что люди поклонялись и служили различным статуям, изваяниям, изображениям и так далее. Люди поклонялись силам, которые есть, силам природы. В частности, мы видим, что и Авраам начал с этого. Сначала он пытался поклоняться Солнцу, затем поклонялся Луне, пока не понял, что все это не так, что все это неверно. Но официальная идеология тогда была именно такая. Люди поклонялись силам природы, что было очень удобно. На все случаи жизни есть свой Бог. Этот пантеон рос, разрастался. Если мне нужно успех в бизнесе, в коммерческих делах, на то есть Бог торговли, нужно послужить Ему. Если меня интересуют вопросы романтические, на то есть богиня любви, нужно послужить ей. Если я собираюсь воевать, есть бог войны, на все случаи жизни свой бог. Все замечательно. Можно делать любую гадость, и всегда найдешь себе любое оправдание, всегда найдется какой-нибудь бог, который будет за тебя. Лучше не бывает. И вот именно в этой атмосфере и растет Авраам, который знает и понимает, что все, что происходит вокруг него, ложь. Но все в эту ложь верят. Почему все в эту ложь верят? Потому что удобно. Предание рассказывает, что отец Авраама, он тоже имел отношение к этой официальной идеологии, причем довольно непосредственное. Он был то ли ваятелем, то ли попросту продавцом, так или иначе был у него магазин, студия, в котором продавались изваяния богов, в котором каждый мог выбрать себе своего бога в зависимости, безусловно, от его бюджета семейного, которым он располагал, от его эстетических вкусов и так далее. Рассказывает предание о том, что в один прекрасный день отец должен был отлучиться, и он оставил своего сына Авраама в лавке и попросил его присмотреть пока за торговлей. Авраам остался в лавке. Пришел к нему человек, серьезный, взрослый, и попросил подыскать ему некое божество. Авраам ему показал несколько, наконец он выбрал достаточно сильное, могучее, так на вид, подходит. Стали уже говорить о цене, тогда Авраам его остановил и сказал, простите, пожалуйста, вам не кажется это немножечко странным, что такое? Вы собираетесь сейчас покупать божество, а потом еще начнете ему кланяться. Ведь это божество, на нем еще свежая краска, его закончили только позавчера. А сколько вам лет? 50. Вам 50 лет, вы будете поклоняться чурбану, который сделали всего лишь 2 дня назад. Человек от неожиданности не знал, что ответить, смутился и ушел. Так Авраам отогнал таким образом еще нескольких клиентов. Торговля уже шла из рук вон плохо. Пока наконец не пришла одна женщина, бедная, и сказала, что денег на то, чтобы приобрести себе божество, у него нет. Но, по крайней мере, она хочет служить божеству здесь, прямо не отходя от кассы в магазине. Вот она принесла небольшое подношение, тарелку с мукой. И не согласится ли Авраам поднести это кому-нибудь из богов? Авраам сказал: хорошо, иди себе. Затем он взял эту тарелку, положил ее посредине магазина, затем взял топор, изрубил все эти изваяния, изрубил всех идолов, кроме одного самого большого, самого здорового. Ему сунул под мышку топор и стал дожидаться папы. Когда папа пришел, увидел весь этот бардак, который происходит в его магазине, стало ему страшно, в глазах у него потемнело. Спросил, что здесь произошло, что было. Авраам ему сказал: понимаешь, папа, вот так и так пришла женщина, она принесла вот это подношение, тарелка с мукой. Я перед ними поставил, а они между собой рассорились. Началась драка. И вот этот здоровый лоб, он взял топор и всех перерубал. Ответил ему отец: ты мне головы не дури. Деревянные куклы перерубить друг друга не могут. Ты скажи по правде, что здесь произошло. Сказал Авраам папа, значит, ты знаешь, что это деревянные куклы? Тогда почему же ты сам им поклоняешься? Почему же ты позволяешь людям им поклоняться? Поставить людей, которые постоянно живут во лжи, и им удобно жить в этой лжи, поставить их вдруг перед правдой, это то, что и сделал тогда Авраам. И ведь выясняется, что действительно, люди-то внутри знают, что это ложь. Не было никакого сомнения у отца Авраама, что это деревянные куклы, которые не видят, не слышат, не понимают, не обоняют. Но работа есть работа, заработок есть заработок. Когда о проделках Авраама стало известно, стало плохо, поскольку это была официальная идеология. В Вавилонии демократии, либерализма, плюрализма не было, там инакомыслящих не терпели, и Авраам очень быстро попал под суд. Человеком, который правил тогда в Вавилонии, был никто иной, а именно Немрод. Мы его упомянули в предыдущей лекции. Тот самый Немрод, который руководил проектом Вавилонской башни. Суд был короткий, но правый. Авраама приговорили к сожжению в печи. Пусть его Бог его оттуда вытащит. И только чудом Аврааму удалось спасти. Чудом он спасся. И вот тогда, именно в это время, говорит устная Тора, Бог обратился к Аврааму. И сказал Господь Аврааму: уйди из земли твоей, от родни твоей, из дома отца твоего, в землю, которую я тебе укажу. Авраам уходит. В Вавилоне ему больше делать нечего. Здесь его только преследуют. Он уходит в другую землю. Так рассказывает нам устная Тора. Что скажем? Что Авраам был избран Богом. Бог открылся Аврааму и избрал его, сделал его своим избранником. Именно за то, что Авраам открыл Бога, именно за то, что он был готов на самопожертвование ради своих взглядов, он не отказался от своих взглядов, даже тогда, когда его приговорили к сожжению в печи. За это. Но если так, то почему письменная Тора хотя бы полсловом не обмолвилась об этом? Я не требую, чтобы письменная Тора записала весь этот рассказ, который я сейчас рассказал, но хотя бы намеком, хотя бы полсловом, хотя бы хоть как-нибудь. Письменный же Тора молчит, в тексте ничего нет. Кроме того, есть здесь еще одна проблема. Дело в том, что Авраам, открывший для себя Бога, придя к выводу о том, что есть на свете Бог, Авраам на самом деле изобрел велосипед. Дело в том, что в мире еще тогда жили, хотя мир в целом полностью погряз в идолопоклонстве, а Боге в целом забыли, однако были и в то время люди, которые хранили еще предания, о всем том, что произошло от начала творения мира и до тех дней. Еще во времена Авраама был жив Шем. Шем, сын Ноаха, который видел своими глазами потоп. Который видел все, что происходило. Он еще был жив. Он жил очень долгую жизнь. С ним еще можно было поговорить. Спросить его о его впечатлениях, когда он сидел в ковчеге. Были люди, которые знали. Авраам с ними был незнаком. Учителя у него не было. Ему пришлось до всего доходить своим умом. Но все-таки так или иначе. Хоть и дошел он своим умом, и был в этом, безусловно, интеллектуальный подвиг, но при всем при том он изобрел велосипед. Он открыл для себя вещь, в общем-то, известную. Были люди, которые это знали. Все это заставляет нас подумать в другом направлении. Быть может, была другая причина, по которой Бог избрал Авраама. И нужно сказать, что Бог сам открывает эту причину. В следующей главе, в главе Ваэра, сказано там так. И Господь сказал, утаю ли я от Авраама то, что я сделаю? Бог собирается наказать жителей Содома и Аморы. И здесь он говорит, что он сообщит об этом Аврааму. Почему? Разве же я утаю от Авраама, что я сделаю? Почему бы нет? Почему Бог обязан Аврааму рассказывать все, что он собирается сделать? А Авраам ведь должен стать народом великим и могучим, и им благословятся все народы земли. Иными словами, то, что уже было сказано. Ведь я его избрал для того, чтобы произвести от него избранный народ, в котором найдут свое благословение все народы земли. И как отец всех народов земли, он должен знать, что произойдет с остальными народами. Ибо, а здесь наконец выясняется причина, за что же Бог избрал его? Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя соблюдать путь Господень, творя добро и правосудие. Так за что же? За то, что Авраам, и для того, чтобы Авраам заповедал своему дому, то есть передал свои идеалы следующим поколениям. Какие же это идеалы? Сказано здесь так. Путь Господень, то, что называется Дерех Ашем. Дерех. Путь. Дерех Ашем. Путь Господень. И еще... Творя добро и правосудие. Добро и правосудие. Дело здесь вот в чем. Что значит Дерех Ашем? Написано в дальнейшем в Торе «Вегалахта бедрахав». «Вегалахта и иди бедрахав» – по путям его. Спрашивают наши мудрецы, как понять это выражение? Что значит «идти по путям Бога»? Что за пути? С севера на юг, с юга на север? О чем здесь речь? Что это за пути? Отвечают наши мудрецы, это значит идти, следуя его качествам, проявляемым в мире. Маураху, мафатараху. Как он милосердный, так и ты будь милосердный. Он проявляет свое милосердие в мире, мы это видим. Мы видим, что есть у нас, нам дана жизнь, нам дан воздух, нам дана вода, нам дана пища. Все, что необходимо человеку, есть у него в этом мире. Мауэрехапай, мафатайрехапай. Как он долготерпелив и не наказывает грешника сразу, так и ты будь долготерпелив. И так далее, и так далее. Иными словами, Дерех Ашем означает прежде всего жизнь человека таким образом, когда он старается уподобиться своему Творцу. В этом-то было самое главное, что принес Авраам в мир. Авраам не просто понял, что есть на свете Бог. Много людей знают, что есть на свете Бог. Изменяет это каким-нибудь образом их жизнь? Нет. Точно так же, как учитель геометрии не обязан быть треугольником. Нет никакой связи. Жизнь одно, а знание другое. Точно так же есть на свете миллионы людей, которые знают, что есть на свете Бог. И это знание не изменяет их жизнь ни на сколько, ни на йоту. Авраам начал именно с этого. Поняв, что есть на свете Бог. Что он создал этот мир, стало быть, создал с какой-то целью. Невозможно приписать ему бесцельное создание, просто так. Стало быть, есть цель. В чем же она? И Авраам видел здесь, для чего он существует на свете. И это то, что он понял, что если он на свете существует, то должен он прежде всего свою жизнь построить так, чтобы уподобиться своему Творцу. И самое главное качество, которое обнаружил Авраам, то качество, которое проявляется в мире прежде всего, это то, что называется хесед. Хесед значит с неудачным переводом. Он абсолютное совершенство. У него все есть. Если он создает этот мир, создает только для творения. И все, что есть в этом мире, все происходит только для них. Это главное качество. И Авраам отныне строит свою жизнь именно на этом понятии. Хесед. Облагодетельствовать других, делать другим добро. И в действительности мы видим в дальнейшем, в тех коротких рассказах, которые Тора нам передает об Аврааме, что это и было его главной чертой. Тора рассказывает о его гостеприимстве, которое не знало границ. Как говорят наши мудрецы, дом Авраама, уже когда он пришел в Эрец-Исраэль, дом Авраама было у него 4 входа с 4 сторон света. Так, чтобы если проходит какой-то путник, которого он зазывал к себе домой для того, чтобы отдохнуть, прохладиться, поесть, попить, для того, чтобы ему не нужно было огибать дом Авраама с 2-3 сторон. С любой стороны, с какой бы человек ни подошел, всегда есть вход. Тора рассказывает в дальнейшем, как Авраам после того, как это было уже на 100-м году, на 99-м году его жизни, после того, как Авраам сделал обрезание, на 3-й день после обрезания, жара ужасающая. Что делает человек на 3-й день после обрезания? Причем обрезание не самыми совершенными методами, которые существуют сегодня. Не самое приятное время. Бегать, прыгать, заниматься хозяйством не очень хочется. Авраам сидит у входа в шатер и ждет, когда же наконец пройдут мимо прохожие и путники, которых можно будет позвать к себе. Попытаться сделать для них что-то. Предложить им попить, предложить им поесть, отдохнуть. Однако Бог хранит Авраама. Тяжело ему будет сейчас ухаживать за гостями. Поэтому в этот день такая зверская жара, что ни один нормальный человек носа наружу не вытянет. Жара палящая, палящий зной в пустыне, прохожих нет. Что же видим мы дальше? Авраам огорчается. Нет гостей. Он огорчается. И тогда от нечего делать Бог посылает ему срочно 3 ангелов в виде гостей, для того, чтобы, по крайней мере, было у Авраама кого принимать, было кому сделать добро. Человек, который огорчается, когда некому дать, когда некому помочь, когда не о ком заботиться, когда некого облагодетельствовать. Это и было основой всей жизни Авраама. Жить для других, отдавать себя другим людям. Читая текст Торы, мы видим, что и после того, как Авраам был избран, Бог испытывает его. Авраам проходит испытание за испытанием. Я бы перечислил несколько. Бог приводит его в землю, в эту землю, в Эрец-Исраэль, и говорит ему, что вот эта земля будет дана тебе. Однако сразу же, в тот же год, когда Авраам приходит в эту землю, разразился голод невероятный, засуха, есть нечего, все погибает, и Аврааму приходится уходить из этой земли. Как же так? С одной стороны, Бог ему говорит, эта земля будет тебе, и он же сам, призвавший голод, выталкивает его из этой земли. В дальнейшем новые испытания. Ему приходится расстаться со своим племянником Лотом. Его жена требует выгнать его старшего сына Ишмаэля, который родился от наложницы Агари. И Бог говорит, слушай свою жену. Человеку приходится выгнать из своего дома своего собственного сына. Нелегкое испытание. Ему приходится воевать. И, наконец, самое последнее и самое тяжелое испытание, когда Бог приказывает ему взять его единственного сына, родившегося от его жены Сары, Ицхака, после 100 лет бесплодия, и принести его в жертву. Зачем все эти испытания? Если Бог уже избрал его, то зачем испытывать после? Я бы понимал, было бы логично, если бы испытывали до того, как избрали. А потом, если выдержал испытание, хорошо, выбрали тебя. Но здесь все наоборот. Бог сначала избирает его, и только потом начинает испытывать. И уж совсем непонятно, зачем Богу вообще нужны испытания. Я понимаю, если мне нужна секретарша, то я, если придет ко мне кто-то и скажет, что она согласна быть секретаршей, я не знаю, умеет ли она хорошо печатать, умеет ли она хорошо составлять письма, я ей дам испытание, испытательный срок, посмотрим, как ты умеешь работать. Поскольку я не могу заглянуть ей в мозги, я не могу понять, умеет она работать или нет. Мне нужно испытание. Но Бог-то знает все наперед. Знает все наперед, все, что сделает каждый человек. Зачем же ему нужны испытания? Разве он не знал, выдержит ли тот испытание или нет? Зачем же эти испытания? Объясняют наши мудрецы. Испытание, безусловно, нужно не для Бога. Он знает все наперед, не для этого испытания. Испытание нужно для самого испытуемого. Потому что человек, который выстоял это испытание, это уже не тот человек, который был до испытания. Если сегодня берут молодых людей, одевают их в военную форму и начинают их гонять, как сидорову козу, с утра до вечера, так что они потеют 10 потами. Для чего все это делается? Для чего все эти испытания? Для чего их заставляют бегать бегом с полной амуницией, либо прыгать с третьего этажа? Зачем все это нужно? Для того, чтобы превратить расхлябанных молодых людей в солдат, которые способны исполнять приказы, которые способны выдержать самые тяжелые условия, боевые и так далее. Испытание, оно существует для того, чтобы поднять человека, чтобы усовершенствовать его. Поэтому все испытания в действительности, так же было и с Авраамом. Они пришли не для того, чтобы Бог узнал, хорошо ли он избрал Авраама или ошибся. Нет. Эти испытания пришли для того, чтобы изменить Авраама и усовершенствовать. В чем? Первая группа испытаний, она очевидно простая. Самое первое испытание было голод. Авраам приходит в эту землю, которую Бог ему обещает. И сразу же случается голод. Аврааму приходится уходить из этой земли. Как же так? Реальность, действительность, которую видит Авраам, она полностью противоположна тому, что Бог ему обещает. Бог обещает ему еще вещь. Не только эту землю он обещает ему владение. Он обещает ему, что от него произойдет многочисленный народ. Но у этого отца многочисленного народа он уже 100 лет от роду. И он абсолютно бесплоден. И никаких шансов. И ничего. Как же так? Снова мы видим. Обещание Бога и реальная действительность идут вразрез. Еще одно испытание того же образа. Когда умирает его жена Сара, ему нужно ее похоронить. Он находится в этой земле. Эта земля ему обещана. Он хозяин этой земли. Ему она обещана во владение. Но выясняется, что даже метр на метр для того, чтобы похоронить своей жены, свою жену, он тоже не может найти. Пока не удается ему купить пещеру около Хеврона, пещеру Махпила, за 400 шекелей. Только шекели, которые были тогда, это не те шекели, которые мы имеем сегодня. 400 шекелей тогда это была астрономическая сумма. Хозяин этой земли, тот, кому эта земля обещана Богом, он должен унижаться перед местными жителями для того, чтобы они согласились продать ему за астрономическую цену пещеру, в которой можно похоронить свою жену. Все эти испытания мы видим, они ставят Авраама перед одним вопросом. Как же так? Бог говорит одно, а действительность показывает другое. Чем сильнее разрыв, чем сильнее противоречие между действительностью и обещанием Бога, тем больше желание человека сбросить с себя оковы, восстать, не принять, сказать «хватит, сколько уже можно!». Если бы Авраам остался тем, кем он начал, он, безусловно, бы эти испытания не выдержал. Авраам начал с того, что вдумывался в мир, который вокруг него, и пришел к выводу. Можно было, это может быть немножечко грубо, но определить как некий религиозный философ. Человек, который путем размышления о мире пришел к выводу, что есть на свете Бог. Но если бы остался он только религиозным философом, то когда пришел бы он к подобным противоречиям, когда действительность бы стала бы показывать ему прямо обратное, сломался бы он и забыл бы свои мысли о Боге и стал бы жить точно так же, как живут все остальные люди. Эти испытания, которые пришли, они должны были превратить религиозного философа в человека, который верит, в человека, который живет с Богом. Вера, эмуна, само слово эмуна, что оно означает? Есть слово ему однокоренное. Что значит наиман? О человеке говорят наиман, если на него можно положиться, если человек этот не изменяет сказанному слову. Сказано, сделано. Наиман – человек верный, на которого можно положиться. Обратите внимание, что и в русском языке этимология тоже похожая. Есть вера и есть верность. Вера – верность. Эмуна – наиман. Так вот, эмуна – это понятие вера, это означает, что человек верен своим идеалам. И с этих идеалов невозможно сдвинуть его даже трактором на 2 сантиметра. Это и означает вера. Человек верит в то, что он знает. То, что есть на свете Бог, Авраам это знал. Но весь вопрос, насколько верен человек тому знанию, которое он знает. Остался бы Авраам религиозным философом, безусловно, сломался бы. Уже первое или второе испытание сломали бы. Все эти испытания, когда прошел он Авраам, он приобрел новое качество. Эмуна. Верность, недвижимую своим идеалам и своим знаниям. Однако вторая...